Вчера вечером я ходил на концерт.
It was, the music of Tchaikovsky,
там исполняли музыку Чайковского,
which, most of you know,
которого большинство из вас, скорее всего, знает.
And we were listening to the love theme from Romeo and Juliet amongst his own autobiography, autobiographical symphony 4.
Помимо его автобиографической четвертой симфонии, мы слушали тему, любовную тему из Ромео и Джульетты.
One of the insights that my wife had during this concert was
одно из таких озарений, которое посетило мою жену во время одного из концерта. Я хочу с вами поделиться им, потому что я чувствую, что оно актуально для того, что мы делаем, и я чувствую, что нам важно его понять. То, что я нахожу таким очаровательным в этом концерте и в ее озарении, это то, как это повлияло на нее. Потому что я не почувствовал то же, что она, я не прислушивался к тому же, к чему она прислушивала, то, что я на что смотрел. Я обращал внимание на то, как композитор, когда пишет музыку для оркестра, он должен выбирать каждый раз, сколько инструментов будет играть в каждой части. Например, если он хочет просто, чтобы играли скрипки очень громко в какой-то момент, он может задействовать 12 скрипок и там 3-4 других инструмента, и тогда у него будет возможность их сочетать. Таким образом, когда просто увеличивается количество инструментов, которые играют одновременно, то тем самым он увеличивает громкость. То же самое касается и духовых инструментов и вот этих басов. То есть, таким образом, композитор, он выбирает определенное количество инструментов, и благодаря этому, даже если они играют так очень мягко и легко, то звук получается совершенно идеальной громкости. И я подумал вот о механических аспектах всего этого. Я даже подумал о том, как пишет музыку в нотной записи, потому что дело в том, что им и нужно музыкантам переворачивать ноты во время исполнения. Получается, что какой-то отрезок целостный, он должен быть размещен на одной странице, иначе, если бы им приходилось бы ее переворачивать все время, то это бы нарушало. Поэтому те, кто записывает эти ноты, они следят за тем, чтобы как можно меньше переворачивать. С другой стороны, там есть такое сотрудничество между музыкантами, когда те партия как бы в паузе, они переворачивают страницы тех, кто играет, и потом другие, когда у них пауза, они переворачивают страницы. Я также заметил, насколько много им приходилось репетировать, потому что, особенно в «Ромео и Джульетте», там просто невероятная вот точность требуется, когда вступают скрипки, там доли секунды играют значение. И это также видно на работе дирижера, как он руководит этим всем. Очень динамично и очень здорово получается. И вот я наблюдал за всей этой динамикой и всеми этими динамическими моментами. Я наблюдал за тем, как оркестр взаимодействовал с дирижером, как дирижер, вот, за его экспрессией, за тем, как музыканты, они всячески старались передать вот эту динамику, интенсивность этой музыки, и все это было невероятно чувственно и очень здорово, что, в принципе, и, конечно, и следовало ожидать было от Чайковского. И вот она смотрит. Моя жена, она видит в этом нечто совершенно другое. После концерта она мне это рассказала, и я подумал, о, надо было мне тоже на это внимание обратить. An instrument to express themselves through. И она сказала, она заметила, что каждый выбирает себе инструмент, с помощью которого себя выразить. In other words, другими словами, each person picks the means, каждый человек выбирает свои средства, свои инструменты, by which they express themselves. С помощью которых они себя выражают. She was using it in terms of horses and riders, because she's very much into horses. Для нее такие инструменты являются лошади, вот. She was saying that. Потому что она в этом очень хорошо разбирается. И вот она говорит. Has this instrument the horse? Для нее это образ того, как вот наездник, у него лошадь, это как инструмент самовыражения. Лошадь становится инструментом через экспрессию наездника, через который, с помощью которого наездник выражает свое искусство, своего мастерство верховой езды. И это, несомненно, мастерство. Это несомненно мастерство, это нечто. Это нечто, что они понимают благодаря многим годам практики и длительной работе над этим. И тогда лошадь становится их инструментом. Можно сказать, что наездники, они играют на лошади. И вообще, это очень интересные способы, каким образом, когда наездник и лошадь, они сонастроены друг на друга. Обычно наездник сидит, он очень так спокойно, спокойно, в полной безопасности на лошади, и при этом подает команды очень легко, едва заметные. И лошадь, она очень хорошо понимает это состояние наездника. Она понимает это состояние, с помощью которого наездник себя выражает. И буквально мельчайшие изменения даже в том, как вот наездник держит вожжи, лошадь сразу же это чувствует. Малейшие изменения лошади коленями, стопами, как он держит шенкель. Таким образом, существует полная синхронность, гармоничная сонастройка лошади и наездника. И малейшие вот эти сигналы, волны, вибрации, возмущения, они сразу же заметны для лошади. Например, когда лошадь должна перепрыгивать препятствия или определенным способом бежать или идти шаг за шагом. Все это требует очень большой синхронности и гармонии в движениях, согласованности. Поэтому лошадь, она становится очень настроена на это состояние гармонии. И любые эффекты, которые нарушают гармонию, лошадь сразу же их чувствует. Малейшее изменение в руках, малейшее изменение
в
том, какие сигналы подает наездник, это сразу же оказывает влияние на движение лошади. И так как наездник в этой ситуации является мастером, а лошадь — инструментом, инструмент, он настолько же важен, как и тот, кто на нем играет. Если у инструмента есть какие-то дефекты или проблемы, если он расстроен, или он физически как-то сломан, то тогда у вас не получится этой гармонии. Так что, поэтому... Really?
Yeah, I hear it. So there's like this harmonic resonance between the player and the instrument.
Поэтому создается гармонический резонанс между тем, кто играет на инструменте, и инструментом, на котором играет. И что же на самом деле при этом происходит? Она посмотрела на это как с позиции индивидуума, кем бы он ни был и что бы он ни делал, используя нечто в качестве инструмента, с помощью которого он выражает себя. Ну, самый очевидный наш инструмент — это наше тело. Ваше тело, оно отражает вас, оно выражает вас. Очень многие люди понимают это. Например, люди, которые вот, работают в сфере моды, модели, они воспринимают свой внешний вид именно как экспрессию того, кто они есть, того впечатления, которое они хотят сказать. Например, вот дизайнеры моды, они прекрасно понимают, что пигмент кожи и также цвет одежды, они должны гармонично сочетаться друг с другом. Потому что если тон кожи, оттенок кожи будет не сочетаться, то тогда неважно, какая красивая одежда. То же самое касается гармонии формы. Формы тела и одежды. И очень многие люди, они занимаются тем, что выражают себя через одежду, которую одевают. Конечно, для этого необходимы деньги. Кто-то выражает себя через свою машину, кто-то через мотоцикл. У кого-то очень мощные, у кого-то очень быстрые, у кого-то очень экономные, у кого-то очень экологичные. И, то есть вы понимаете, что я имею в виду. Но наше тело, точно так же, наше тело, оно выражает нас. И когда вы это понимаете, когда вы это осознаете, это совсем другое дело, чем когда вы этого не осознаете. Однажды у меня была беседа с одним человеком, который сейчас, к сожалению, уже ушел. Он жил в Италии много лет. И итальянцы, как вы, наверное, знаете, или как вы видели, они склонны говорить и очень сильно жестикулировать. Они выражают себя языком тела. Итальянцы очень любят очень активно жестикулировать телом одновременно с тем, как говорят. Поэтому, когда они себя выражают, то все в движении, их язык, их слова, их поза, все части их тела, они очень экспрессивны. Этот человек, он сам не был итальянцем, но он жил в Италии, и он использовал руки, вот, жесты, точно так же, как он видел, как он наблюдал это в Италии. Он адаптировался. Он адаптировал движение рук, свои жесты, в соответствии с тем, что он видел, как это делают в Италии. И вот он говорит со мной. При этом такие жесты изображают, что я почувствовал себя оскорбленным. Я, по сути, встал и сказал ему: ты вообще знаешь, что ты самый грубый человек, которого я когда-либо встречал. Он был шокирован. Он сказал: но я же хотел что-то хорошее, говорил. Я сказал: ты что, издеваешься? Ты идиот, что ли? И я ушел. Позже только. Позже он пришел ко мне и сказал:
знаешь,
ты на самом деле понимаешь эти все жесты, язык тела. А я-то не понимаю, я их перенял, я их как-то научился их подражать, но при этом я не понимаю точно, что они значат, и поэтому я выражал нечто противоположное тем, то, что я имел в виду. И поэтому очень важно обращать внимание на эти проявления, выражения. Многие люди не задумываются над этим, это не является частью того, кто они есть, их сознание. Поэтому они действуют таким образом, который, можно сказать, рассинхронирован. Он совершенно выбивается из вот целостности их сознания, их выражения себя. Они, можно сказать, не имеют недостаточно в контакте с собой, с собственной энергией, с тем, как она проявляется в этом мире. Я знаю, что есть некоторые люди, которым очень нравится что-то писать или говорить, но при этом они это делают совершенно с точки зрения левого полушария. Это становится очень рациональным, таким интеллектуальным процессом. Это становится таким процессом, который пронизан расчетливостью. Это очень важное понятие здесь. Это расчетливость означает, что эта презентация, это выражение происходит в соответствии с четкой методологией, с неким планом, который должен привести к определенному результату. Другими словами, за этим стоит некий расчет, что должно произойти движение с этой точки, с точки достижения. И такого рода те, кто выражает себя таким образом, будь то через видео, через речь или через письменное средство, они не достигают большого успеха. Причина в том, что их экспрессия, их выражение себя, оно не содержит в себе вот того, что мы называем харизмой. Нем нет этой изюминки, этого вот того самого аромата, который завлекает вас, захватывает ваше внимание. Если вы подумаете о энергетических мыслеформах, когда у вас есть некая очень сильная мысль по отношению к кому-то, обычно, конечно, негативная, и при этом столько много энергии с этим связано, что мы просто проецируем ее на кого-то. При этом проецируется огромная сила энергии, потому что мысль и чувство, когда они соединяются вместе, и вы заметили, наверное, что мои жесты при этом, они вот обозначают связь между правым полушарием и сердцем. Это мысль, это чувство, которое проецируется, или другими словами, оно внедряется, как луч прожектора в другого человека. И это обладает очень мощной силой. Потому что экспрессия, ну так, в общем говоря, экспрессия и сила, энергия, которая за ней стоит, они соединяются и создаются очень мощное послание, некая проекция, которая очень сильно воздействует на объект, на который она направлена. на цель воздействия. И таким образом, ваше намерение, в чем состоит ваше намерение, куда и как оно направлено, это очень важный аспект вашего самовыражения. Если вы не очень-то хотите выражать себя, то тогда какое бы, каким бы образом вы себя ни выражали, это не будет отражать вашу энергию должным образом. Я имею в виду, может, конечно, это и произойдет, но разве что как-то случайно. Может быть, иногда случайно вы заметите, что вам удается выразить себя таким, какой вы есть, просто случайно, но это не будет происходить сознательно. И почему может быть так, что человек не захотел бы себя выражать? Ну, вы, наверное, уже понимаете, какова самая очевидная причина. Это страх. Люди боятся этого. Я не хочу выражать себя, либо потому что я не хочу, чтобы вы об этом знали, или я даже сам не хочу этого знать. У меня были интересные возможности недавно, когда у меня была возможность побеседовать с людьми, которые не очень-то даже хотят знать, понимать себя. У них страх перед этим. Они подавляют себя, они не хотят себя знать. Может быть, они будут утверждать, что да, они хотят себя знать, понимать. Может быть, даже иногда они действуют так, как будто бы хотят этого, но их общая схема действий, их общая структура выражения себя, проявления себя явно свидетельствует о том, что они этого не хотят. На самом деле, забавно, что иногда мы выражаем такие энергии, что если у других людей, которые это наблюдают, есть хоть немного мозгов, они сразу же поймут, что за этим стоит. Это вообще очень забавно. Такие люди, они, конечно, обычно очень разумные, очень такие умные, интеллектуальные, аналитичные. Они что-то говорят, что-то из них выходит, но при этом они очень сильно прячутся. Они спрятаны в собственных экспрессиях, потому что они не очень-то в контакте с собой. В некоторых ситуациях их энергия, она просто как бы плачет, кричит с криком о помощи. «Посмотрите на меня, почувствуйте меня, поймите меня, помогите мне». Если у вас хоть малейшее сострадание, это словно это как ребенок внутри, о котором мы говорим. Ну, не обязательно, что ребенок, но эта энергия изнутри, она взывает вовне. Помогите, сделайте что-то, пожалуйста, соединитесь со мной. Мы говорим ребенок, потому что в конце концов дети, они обычно очень в большом контакте с собой, они еще не научились подавлять себя. Поэтому мы говорим ребенок внутри, потому что это есть некая чистая энергия проявления сознания, это еще не сформатированное вот в логичное такое или некое уже такое вот совершенно контролируемое проявление. Нет, это некое еще сырое, неискаженное, искреннее выражение себя, поэтому мы называем это ребенок внутри. Итак, разве это не забавно, не удивительно, что удивительно, как человек может выражать себя вербально, энергетически, совершенно по-другому, при этом одновременно. Я наблюдал это в беседах с людьми. Иногда это становится очень запутанно и сложно. Я имею в виду, очень серьезно запутано. Очень серьезно, сложно и запутанно, потому что если вы задумаетесь над этим, как может быть так, что человек, который достаточно осознан, как он может слушать такого рода коммуникации, такого рода общения? Поэтому я обнаружил, что мне приходится много очень слушать, и когда энергия утверждает, скажи что-то, тогда я предлагаю нечто. Я предлагаю нечто таким образом, чтобы энергия и интеллект смогли, так сказать, заново встретиться друг с другом. Я как бы им предлагаю, эй, вот ты, мозг, поприветствуй своего сердца, у вас, наверное, много общего. Может быть, вы обнаружите, что вы связаны друг с другом. Это очень сложно бывает, потому что вы слышите некие слова, вам приходит... Вы должны следить за логической нитью высказывания, иначе коммуникация вообще, так сказать, станет неадекватной. А вы также, вам приходится следить за энергией, за выражением сердца, и приходится параллельно, одновременно быть на двух уровнях, отслеживать это общение, эту коммуникацию. А если в этой беседе участвуют еще и другие люди, о Боже, Господи! Правильно, это становится очень сложно из-за путано. Это может вызвать желание просто убежать в свою комнату, спрятаться, потому что иногда это становится слишком безумно. В этом случае, на самом деле, очень потрясающе и удивительно то, каким образом мы общаемся. И что еще более потрясающе и изумительно, это когда что каждый человек выбирает инструмент, через который он желает себя выражать для собственной экспрессии. И когда мы выбираем такой инструмент, уже тем самым мы утверждаем, выражаем нечто совершенно фундаментальное, аксиоматичное о себе, потому что в нашей положение здесь, в этом физическом мире, аксиоматическая истина, которая стоит за всем этим, состоит в том, что энергия, чистая энергия, энергия нашего «я», энергия нашего «себя». Мне даже не нужно использовать понятие «духовная энергия», потому что я не хочу противопоставлять это чему-то материальному. Я говорю о чистой энергии, которая общая, она универсальна в любом царстве, в любом уровне, повсюду. Это чистая энергия, которая и есть наше бытие, которая и есть наша суть, ничего более. Это аксиоматическая истина в том, что эта суть, она встретилась с этим миром, в котором мы оказались. Аксиоматическая истина в том, что эта суть, она должна, просто вынуждена выражать себя. Может быть, она будет выражать себя только когда вы, как бы, в теле растения, через вегетативную нервную систему, благодаря которой, так сказать, ваше сердце продолжает биться, дыхание продолжается и так далее. Итак, это аксиоматическая истина, в которой мы живем и которая является базисом, основой нашего бытия. Что же происходит? Мы должны, мы вынуждены как-то выражать себя. И мы действительно выбираем себе инструменты, средства для самовыражения. Многие люди говорили о том, что когда мы были в промежутке между рождениями, они говорят о том, что мы при этом происходит у нас некий диалог, и это имеет большой смысл. Другие идеи о том, что вы просто умираете, и бац, вы попадаете на другую планету, это все не очень-то соответствует тому, как Это должно было бы происходить вообще с разумным, если бы с вами обращались разумным образом, по-хорошему, по-доброму, особенно учитывая, что наказание это вообще не имеет смысла. Это уже другой момент, мы уже это обсуждали. Но в этом промежутке между жизнями мы сами выбираем в процессе диалога, в интерактивном процессе мы выбираем вот свой вид тела, вот инструмент, с помощью которым мы сможем выражать себя в следующей жизни для того, чтобы сделать следующий шаг оптимальным образом в нашей следующей стадии эволюции вместе с тем, как мы живем. Я не говорю, что мы можем выбрать себе жизнь, например, кинозвезды. Но если действительно у нас бывает такая жизнь, то, наверное, за этим есть некие причины. Может быть, в прошлых жизнях у нас была сильная борьба, и нам нужно отдохнуть. Но в процессе этого диалога происходит обсуждение с теми, кто заботится о вас на основе лучших побуждений вашего сердца, нацеленных на долгосрочную перспективу. И это происходит из самой сути, из ядра вашего сознания, из которого вы совершаете выбор, когда энергия желает, выражает желание, когда энергия, вы, как личность, выбираете, делаете свой выбор, изменить свои желания, свой выбор, модифицировать их таким образом, чтобы вы эволюционировали, развивались, становились самой величайшей версией того, кем вы можете быть. Это непрерывный процесс, шаг за шагом. И тело, в котором мы находимся, его можно рассматривать как раз тот инструмент, который мы выбрали сами для себя по той или иной причине. Это очень ценно для нас выяснить, каковы же эти причины, почему мы выбрали именно такое тело. И почему у нас есть именно те испытания и те препятствия, с которыми мы встречаемся. Это очень, очень ценно. И причина, почему это настолько ценно, потому что это помогает нам. Это способствует тому, чтобы мы достигали некие фундаментальные модификации, изменения, скачки в своем развитии, в своей жизни, в том, как мы проходим через события от одного момента жизни к другому. Это тело, оно имеет свои испытания. Можно рассматривать это как проблему, как нечто плохое. Ненавижу. Я не говорю, что вы должны это любить. Может быть так, что ваша ненависть к чему-то, ваша неприязнь к чему-то и есть часть этого процесса модификации желаемых изменений. Я не говорю, что вы должны просто все любить, особенно в отношении своего тела. Это все равно, что становиться таким овощем, который просто все любит. «О, я люблю свое тело, я люблю всех». Без учета того, что вы на самом деле чувствуете при этом. Вы можете, конечно, это говорить, можете пытаться такое чувствовать, но когда это проверяется, это как когда вы не хотите с кем-то говорить, и вы стоите вот так. Я не буду говорить. Они могут подходить к вам и пытаться вас задеть, цеплять. Говори со мной. Трясти вас как-то, дергать. Они будут настаивать на том, чтобы вы как-то общались с ними, чтобы вы отвечали им. И вы будете вынуждены, потому что ваше терпение исчерпывается. Вы должны с этим что-то делать, потому что вы чувствуете внутри себя очень мощно. Вас накатывает определенное чувство. Поэтому просто быть счастливым по отношению к всему – это не очень-то реалистично. Часть процесса этой модификации, этих эволюционных изменений, она требует этих испытаний, требует неких противодействующих сил, особенно когда нечто в жизни очень сильно выведено из равновесия, приходят эти противоположные силы для того, чтобы восстановить равновесие к центру. И тогда все приходит в движение и достигается эквилибриум, равновесие. Поэтому эти испытания, они как раз и есть некие противоположные силы, которые призваны приводить нас к равновесию. Это очень важный аспект жизни. Если у вас этого нет в жизни, то жизнь, она и не стоит того, чтобы жить. Тогда мы просто будем есть, спать, совокупляться, обороняться, и не справляясь с какими-то испытаниями и вызовами. Но когда вы справляетесь с испытаниями, и вам приходится как-то с ними справляться, это очень ценно для развития и эволюции. Вот еще есть другой момент. Когда вы выбрали свой инструмент, свое тело, но ваше тело само по себе до какой-то степени ограничено в том, как выражать себя. Я имею в виду, в конце концов, за исключением, если я какой-то очень эрудированный и обладаю исключительными способностями осознавать, что я чувствую, прекрасно это понимать и анализировать это как следует и выражать это искусным образом. Если только у меня нет всех этих сверхспособностей, то даже с помощью речи мне не всегда удается выразить себя, потому что речь не очень-то отражает того, кто вы есть и как вы себя чувствуете. И даже если вы настолько эрудированы и настолько сверхспособны, это совсем не обязательно означает, что вы сможете с помощью слов выражать ту часть себя, которая выходит за рамки слов, или которая, можно сказать, в параллельном измерении находится по отношению к словам. Я имею в виду аспект наших чувств. Сами чувства и описание чувств — это совершенно разные вещи. Одно — это просто вербальное выражение, другое — это непосредственно опыт. Когда вы говорите, это тоже опыт, но вы понимаете, что я имею в виду. Тело. Конечно, некоторым людям удается довольно хорошо выражать себя физически. Людям, например, которые играют в футбол, они выражают свою страсть, свою решимость, свою силу, свои физические навыки, способности координации, способность работать в команде и так далее. И это действительно является проявлением их чувств, потому что они физически очень в сильном контакте с своим телом. Но я вчера был в магазине в Гейнсвилле. Я не знаю, может быть... Вот? Может быть, вы не знаете, но Гейнсвилл — это очень известный такой городок, знаменитый спорт. Здесь постоянно происходят мировые состязания по атлетике. Этот город, он буквально зациклен на атлетике. И многие люди, которые здесь живут, они бывшие атлеты всевозможных направлений. И в магазине, в котором я был, там были эти ребята, как шкафчики, у которых плечи там, как два меня, руки в три обхвата. Но они уже в возрасте, и они в том, что я называю различная степень разложения уже их организма. Те, которые помоложе, они еще получше, но те, которые уже в сильном возрасте, они уже в ужасном состоянии. И даже несмотря на то, что они очень мощно тренировать свое тело как инструмент самовыражения. Они его тренировали и тренировали очень долго и очень мощно и целенаправленно. И сделали из него невероятную физическую машину для достижения всевозможных атлетических задач и состязаний. И вот они в возрасте, им приходится сидеть в офисе, просто печатать что-то на компьютере, делать какие-то элементарные, простые вещи. И сейчас их тело уже не настолько активно, их тело уже не перестало быть таким активным инструментом их самовыражения. И что происходит? Оно начинает разлагаться, потому что они теряют с ним связь все больше и больше. Они все меньше и меньше в контакте со своим телом, поэтому они становятся жирными, толстыми, огромными. У них становятся просто переполнены болями всяческими. Обычно у них ужасные артриты или проблемы с костями, потому что очень часто это связано с большими повреждениями. Это не так просто быть атлетом. Также можно это видеть и на лошадях, когда лошади, такие профессиональные ездовые лошади становятся старыми. Они обычно болеют. Например, у моей жены лошадь, которая вообще была когда-то чемпионом Соединенных Штатов, она нам практически бесплатно досталась. И когда она была, так сказать, натренирована, она способна выражать себя невероятно просто. Когда она на арене, она именно так себя чувствует, так и выглядит. Вот он я, чемпион, я готов сделать невероятное. Давай, мастер, давай сделаем это. И когда у нее получается очень хорошо, она так тоже радуется, видно, как она довольна. Она говорит, я это первая лошадь, я чемпион. Она гордится, это видно по ней. Потому что именно таким образом она выражает свою энергию. Конечно, когда ей не удается это делать, ну, она же слишком старая, у нее артрит всевозможные физические проблемы, она в такой депрессии, боже, потому что она больше не может использовать свой инструмент для выражения того, кто она есть, или, по крайней мере, того, как она себя чувствует, кем она призвана быть. Но это ведь все, что важно. Если вы задумаетесь о текущем моменте, о этом раскрывающемся бытие, мироздании, реальности, то все, что важно, это тот инструмент, который вы используете прямо сейчас, в текущий момент. Потому что если он не исполняет свою функцию, или вы не, как следует, не, вам не удается играть на этом инструменте, вы не связаны как следует с настоящим моментом. Вы не можете сидеть в оркестре, играть на скрипке и на 100% не быть в полном контакте с тем, что вы делаете. В конце концов, там несколько сотен всевозможных нот на листочке бумаги, который перед вами, и это все происходит очень быстро. Там такие пассажи, что просто диву даешься. Настолько быстрые. Я удивляюсь, как их вообще записывают. Это не просто линия. Там просто все нотные листы, они просто черные от этих нот. Их так много. А он еще должен успевать смотреть на них, читать их, для этого нужно быть полностью сосредоточенным. Невозможно думать при этом, что вы забыли покормить кошку или еще что-то. Вы должны быть настолько сфокусированы в каждую секунду, на каждой ноте. Вы должны превратиться словно в автомата, в робота, который мгновенно читает эти ноты, сразу же реагирует на это пальцами. В это вовлечен ваш мозг, ваше тело, ваши глаза, все. Обе руки, там нужно аккорды нажимать и струны дергать. Это требуется полная сосредоточенность. И как же вы выражаете себя? Каким же образом вы выражаете себя? Каков же ваш способ?
is the vehicle? What is the instrument?
Каковы же инструменты, каковы же ваши средства выражения, через которых вы себя выражаете? Если у вас нет еще их, то лучше позаботьтесь о том, чтобы они у вас были, вы, может быть, скажете, ой. Потому что если вы не выражаете себя, тогда что же вы выражаете? Очень простой вопрос. Вы, может быть, скажете, а почему я должен выражать себя? Но мой вопрос, если вы не выражаете себя, то что же вы тогда выражаете? Хорошо. Или кого же вы тогда выражаете? Может быть, вы имитируете какого-то, какую-то кинозвезду или певца рэпа, или кого-то, кого вы видели по телевизору, или кого-то, кого вы видели в школе, кого-то из ваших религиозных обществ. Может быть, вы кого-то оттуда имитируете, или вы выражаете себя таким образом, как вы думаете, как бы они себя выражали, или что еще хуже, может быть, вы выражаете себя таким образом, как вы думаете, что, может быть, они бы хотели от вас, как вы должны себя выражать. Это еще более абстрактно. Одно дело имитировать кого-то, действовать как кто-то. Совсем другое – действовать в соответствии с тем, как вы думаете, как бы они хотели, чтобы вы себя выражали. Прежде всего, вы вообще не представляете в реальности, как они хотели бы, чтобы вы себя выражали. Может быть, они это прямо говорили, при этом, конечно, они вас ограничивают и так далее. Но вы должны сами чувствовать за себя, как вы хотите себя выражать. Ну, может быть, в сотрудничестве с другими, может быть, в неком контексте, в некой структуре, которая создана уже другими или совместно, как на работе. Но это не очень-то выражение себя, это просто труд. Допустим, в вашей семье или где-то еще должны быть некая арена, некий контекст, некие способы, которыми вы выражаете себя. Иначе вся ваша жизнь будет проявлением и выражением чего-то совершенно иного, чем вы сами. Задумайтесь над этим. Если вы не выражаете себя, кого вы выражаете, и что вы выражаете, и как вы выражаете, насколько это ужасно жить, проживать жизнь, в которой вы не выражаете себя. Я не имею в виду просто говорить людям, а доносить до людей то, как вы чувствуете. «О, сегодня я расстроен, сегодня я злой, этот сказал обо мне это, другой то». Я и не это имею в виду. «О, я чувствую себя здорово, прекрасно». Нет, я не об этом говорю. Я говорю об экспрессии себя, о выражении себя, той энергии нашей личности, духа. Я не имею в виду духовности, я имею в виду того духа, который вы есть, то есть страсти в вашей сути, вашего чувственного проявления того, кто вы есть на самом деле. Ну, хорошо, сейчас я выражаю это, я выражаю себя, но это совсем не должно быть так же в вашем случае, особенно если вы такой очень спокойный человек, тогда, скорее всего, вы будете выражать себя через какие-то формы искусства, вы будете брать духовную энергию, вы, простите, я опять использую это слово, вы просто возьмете свою энергию и выразите ее, например, на бумаге в виде образа или рисунка, в виде некого прекрасного изображения. Вы не можете нарисовать себя, я не имею в виду, что вы не можете красками себя разрисовать, я не имею в виду, что вы не можете свой портрет нарисовать, но я имею в виду, что вы можете изобразить то, что вы чувствуете артистичным образом через рисование, или с помощью музыки, или с помощью писательского искусства, или с помощью слов, или тем, как вы заботитесь о других, тем, как вы исцеляете других. Вы можете выражать себя тем, какой вы становитесь матерью, каким вы становитесь отцом, каким вы становитесь другом. Но вы должны так или иначе выражать себя, иначе вы обманываете себя. Потому что если вы не выражаете себя, то вы обманываете себя, потому что наше «я», наша сущность, наша суть, она всегда стремится выразить себя. Если вы говорите, что ваше «я», оно не хочет себя выражать, то это всего лишь выражение вашего страха. Есть любовь, есть его противоположность, страх. В страхе мы не хотим выражать себя. Почему? О, я боюсь, что люди обнаружат, какой я на самом деле, потому что на самом-то деле я недостаточно хороший или я вообще плохой. Я не хочу выражать себя, потому что они меня просто закидают камнями, они меня затопчут в грязь, они будут ходить по мне ногами. Я не хочу выражать себя, потому что я боюсь. По тем или иным причинам, всевозможным причинам. Может быть, вы не могли выразить себя в детстве, потому что родители вас ограничивали всякими. Я это все прекрасно понимаю. Это действительно имеет большое значение, но поймите, это все основано на страхе. И посмотрите, в результате, в этом состоянии страха, вы начинаете считать то, что думают и чувствуют другие люди по отношению к вам, как более важное, чем то, что думаете и чувствуете вы сами. Давайте здесь станем серьезными. И, конечно, мы всегда серьезны здесь, но если говорить честно, если бы то, как другие чувствуют по отношению к вам, важнее, чем то, что вы чувствуете в отношении себя, то вы живете их жизнью. Потому что вы живете жизнь просто для того, чтобы они чувствовали что-то в отношении вас. Вы полностью ориентируетесь на их чувства. Понимаете, насколько это безумно? То, о чем вам на самом деле нужно заботиться, о том, что вы сами чувствуете о себе, о том, как вы сами себя чувствуете, а те, кто вокруг вас, они могут либо принять это, либо нет. Им, может быть, это им понравится, может быть, нет. Я всегда говорю людям. Так как я уже делаю то, что я делаю уже много лет, если вам не нравится то, что я делаю, какие проблемы? Я выражаю свою суть. То, каким образом моя суть взаимодействует с мирозданием. Это вообще, можно сказать, целиком есть основа духовности, моя суть, мое бытие, которое есть, моя уникальная энергия, она выражает себя в реальность, она находится в процессе экспрессии в реальность, каждый момент. Если вы гармонично, так сказать, с этим сочетаетесь, если это вызывает у вас отклик, резонанс, то я приглашаю вас делать это вместе со мной. Если вам это не нравится, то если это каким-то образом не сочетается с вами гармонично, прекрасно, идите, найдите что-то другое, не цепляйтесь за меня и не вызывайте этот диссонанс. Я собираюсь выражать себя. Я не очень-то переживаю за то, на самом деле, как вы будете это все судить, там, рядить, то, о чем я на самом деле забочусь, что меня заботит, особенно в этой трансляции, в этих телемостах, в моем общении с другими, это то, чтобы как бы так взаимодействовать с вами, чтобы это было позитивным взаимодействием, чтобы это было взаимополезно, взаимовыгодно, взаимоблаготворно, когда мы играем музыку, чтобы чувствовать отклик слушателей и так далее. Для меня это очень важно. А ваши суждения по этому поводу для меня это не очень важно. Когда У нас что-то получается вместе? Здорово, замечательно. Если нет, то что мне делать? Я не могу жить вашей жизнью. Я не могу жить просто ради того, чтобы доставить вам удовольствие. Я буду стараться помогать вам, я буду стараться что-то делать для вас и так далее. Но это все замечательно. Но я не собираюсь модифицировать и менять то, какое я есть, изменять себе и модифицировать собственную экспрессию, проявление того, кто я есть на самом деле, что на самом деле нечто фундаментальное, просто ради того, чтобы доставить вам удовольствие, удовлетворить это. Я буду выражать то, какое я есть, я буду заботиться об этом. Я буду манифестировать это только на основе этого. Другими словами, у меня есть собственный процесс экспрессии. И то, о чем я говорю, и как я говорю, это естественно является частью этого процесса в том, как я обращаюсь к вам, как я стремлюсь создать эту интерактивную среду, взаимно благотворную. Но я не собираюсь менять то, какое я есть, изменять себе, просто ради того, чтобы вы хорошо о себе думали, чтобы вы хорошо обо мне думали, потому что иначе я буду жить вашей жизнью, а не своей. Понимаете, это все касается экспрессии себя, проявления себя. Экспрессия себя — это нечто очень фундаментальное. Это как раз именно то, что позволяет нам взаимодействовать с другими как следует. Это очень важное слово, как следует, совместимым образом. Совместимо — это совсем не значит, что все гладко и ровно. Подобающим образом — это означает, что это соответствует задачам, тем задачам, тому, какие изменения, какие достижения я призван совершить в своей эволюции. Иными словами, это соответствует намеченной эволюции, даже если это вызывает какие-то внутренние конфликты или связано с неким противостоянием, если это служит целям моей эволюции, моего развития, тогда это совместимо с моим окружением. Это может быть очень необычный способ, как я это формулирую. Обычно люди говорят о том, что двигаться в потоке, они имеют в виду просто идти по течению. Но я имею в виду, что даже если вы движетесь против течения, если это совместимо с вашими целями эволюции, то тогда это именно то, что нужно. Фокус здесь, друг здесь в том, чтобы иметь достаточно мозгов, чтобы понять, именно тогда, когда это происходит, понять, что именно совместимо с собой. И для этого нужно знать себя, нужно знать самому, понимать из себя. И тогда мы берем себя за точку отсчета. И это не просто эгоизм, не зацикленность на себе в смысле жадности там, или безразличия по отношению к другим. Это нечто совершенно другое. Это осознанность себя, самоосознание, самоосознавание. Это когда человек имеет себя как в себе точку опоры, когда он по-настоящему в контакте и сонастроен с собой, уважает себя, ценит себя, признает себя. И с этого уровня, с этой платформы он уже занимается каждый момент своей деятельностью, используя те инструменты, какими бы они ни были, связанные с телом, или с умом, или со словами, или с музыкой, или с искусством, или даже в том, чтобы готовить, кулинарное искусство, верховая езда, атлетика, забота о детях, все что угодно. Просто даже быть добрым человеком, который помогает заботиться о других. Потому что когда вы знаете себя, вы можете выражать себя в соответствии с тем, таким образом, который наиболее актуален, который лучше всего связан с вами. Как для меня, музыка иногда она исполняет эту роль, иногда нет. Иногда я смотрю на свой инструмент и говорю, вы мне совершенно не интересны. Сейчас вы не способны меня выразить, вы меня не выражаете. Тем не менее, когда я в соответствующем настроении, тогда мой инструмент очень хорошо выражает себя. Но иногда я и гитара, мы как бы несовместимы. Например, я уже много лет не очень-то сонастроен с клавишными. Конечно, иногда перед лекцией я играю в таком духе, как музыка фей. Но да, это меня выражает, но иногда это меня и не выражает. Когда я себя так чувствую, хорошо, но когда нет, я не знаю. Я должен знать себя, знать, как я чувствую, что я чувствую, и что же я на самом деле хочу. И не просто в смысле, я чувствую себя хорошо или плохо, нравится, не нравится. Нет, я имею в виду честно, искренне чувствовать вот эту бурлящую внутри энергию, на том уровне, на той платформе, на которой происходит эволюция, когда я получаю непосредственный опыт этой внутренней турбины, динамо-машины, этого вулкана внутри, который делает меня тем, кто я есть, и делает жизнь такой, какой я есть, и дает мне эту силу и мощь бытия. И когда я это чувствую, я это прекрасно знаю, что и когда я хочу делать. Если мне не удается выразить себя подобающим образом, тогда я понимаю, что мне нужен другой инструмент, я начинаю его искать. И вот этот поиск, это в очень большой степени является частью жизни, это является очень значимым фактором эволюции. Это очень важно искать, потому что когда вы перестаете искать, когда вас вообще больше ничего не интересует, вы ни о чем не заботитесь, когда или вы думаете, что вам нечего выразить, тогда вы просто открываете себе дверь к смерти. Потому что тогда все, что вы делаете, вы просто ждете, когда же я, наконец, умру. Неужели вы думаете, что даже когда вы умрете в таком состоянии, что-то изменится? Я вам могу привести пример Лес Пола. Может быть, вы не знаете, кто это такой, но это изобретатель электронной гитары, изобретатель многоуровневой записи в музыке. Может быть, это вообще один из самых важных людей в развитии музыки. Он также был известный гитарист, но у него был очень серьезный артрит в правом локте. И врачи сказали, что единственный способ справиться с этой болью, это заморозить этот локоть, чтобы он вообще не двигался, и тогда у него не будет этой боли. И он все-таки принял это решение. Его локоть был заморожен, он не мог им двигаться. И тогда он играл на гитаре, не сгибая локоть. Он сделал этот выбор, и для него самым важным был этот инструмент. И даже в последние годы жизни он давал живые концерты. Но он сделал этот выбор, он все это прекрасно осознавал, и он сделал этот выбор. Это всего лишь один пример. Тема этой лекции была в том, что каждый выбирает себе сам инструмент, через который он себя выражает. У каждого есть свой способ, какой для него и работает, для него пригоден для того, чтобы выражать то, кто он есть. Но если у вас его нет, то найдите его. Может быть, выражаете себя, просто играя в пинг-понг. Я не знаю. Мне это не важно, как вы себя выражаете. Главное, чтобы вы это делали. И когда вы перестаете это делать, или даже перестаете задумываться об этом, тогда вы просто катитесь к смерти, потому что должна быть эта страсть, должна быть эта чувственность, которая как топливо питает этот процесс самовыражения. И когда вы это делаете, вы всегда будете молодыми, вы не будете стареть душой, потому что ваша энергия всегда будет вибрирующая, живая, всегда будет исполнена любви, жизни, экспрессии. Она всегда будет находить способ выразить себя. Ну, может быть, у вас будут седые волосы, физические проблемы, это уже совсем другое, но ваша энергия не будет старой, на вас будут люди смотреть и говорить: посмотрите, какой старик. Нет, они будут смотреть: ух ты, какой молодой старик. Конечно, старость — это нечто, что вызывает у нас уныние, но это еще придет когда-то, не сейчас, совсем не скоро. Сейчас время выражать себя, этот вулкан изнутри, из своего сердца. А если вы чувствуете: о, у меня ничего такого нет в жизни, ничего бы хотелось выразить, мне вообще все равно, мне наплевать, тогда у вас большие проблемы. Если вы хотите выйти из этой проблемы и, так сказать, вытащить себя из этого колодца смерти, тогда позаботьтесь о себе. В первую очередь, познайте себя в первую очередь. Найдите тот способ, каким ваше «я» будет, сможет выражать себя, и тем самым спасите свою жизнь. Мы вернулись. У меня пришло два очень интересных вопроса.
Also, if you'd like to give me feedback on the English-only broadcast quality, I know the English-Russian is green. I know it. My fault. And next week it will be fixed. This is an ongoing process.
Я хочу услышать отклик о качестве связи английского канала. Я вижу, что русская трансляция там зеленый цвет, что не так. Но я понимаю, что моя недоработка. А я постараюсь исправить их к следующей неделе.
But next week it'll be better, I promise.
Я обещаю, что к следующей неделе будет лучше. Здесь много интересных комментариев.
Okay.
Очень интересных. Ну хорошо.
Do you want me to answer your question? Here? Or...
As you find it better. I don't know which is better. If it's good for others too, then here. Better in private.
Maha has asked me something which is very, very good. And
the reason it's very, very good is because I think it's very, very relevant. Спросил кое-что. Хорошая. Почему хорошая? Потому что это нечто актуально. Теперь вы уже знаете, кто спросил, теперь это уже не тайна, но не беспокойтесь. Он говорит, что с тех пор, как он понял, осознал, он сделал большой шаг в какой-то момент, когда начал осознавать собственные интересы, он начал позволять себе признаваться в собственных чувствах, собственных интересах, и в результате обнаружил себя в бесконечном поиске того, что было бы для него достаточно интересным, чтобы, так сказать, этим заниматься. Другими словами, жизнь превратилась в способ для него исполнение собственного любопытства по отношению к жизни. Он говорит, что если бы он себя судил, то, наверное, обвинил себя в том, что он стал эгоистом. Но при этом он не чувствует себя эгоистом. Он чувствует, что ему удается просто как-то обновлять свой интерес к жизни. Он спрашивает, значит ли это, что я застрял в своей, так сказать, иллюзии, в своем развитии, и по-прежнему остался эскапистом. То есть тем, кто убегает, так сказать, от проблем, от жизни. Чем интересен этот вопрос? То, что, по сути, это многие об этом спрашивают, просто, может, другими словами, и это связано с чувством вины. Если я забочусь обо мне, если я живу своей жизнью, то я виноват. Я виноват за то, что мне достаточно заботиться о других, что не живу ради других. Я виноват в своем эгоизме. Разве это не есть как раз вот та идея, которая за всем этим стоит? Это и есть. Я не говорю, что это так, я совсем не имею в виду, что это так. Я просто цитирую. Но что вот моя жизнь, она предназначена быть ради других, ради кого-то. И то, как я живу свою жизнь, это об этом будут судить по отношению к тому, сказать, насколько она посвящена другим. Я виноват в том, что я забочусь о себе, что я живу свою жизнь просто для удовлетворения собственного любопытство, но это же не просто любопытство, это означает получение опыта. Послушайте, вслушайтесь в это. Я получаю опыт своей жизни, я получаю опыт себя, я исполняю, так сказать, занят исследованием собственной жизни, а при этом я виноват. Какого рода это безумие? Вы делаете в точности то, что вы должны делать. Вы получаете опыт, вы, так сказать, справляетесь жизнью и собственной перспективы, и при этом вы исполнены чувством вины. Это и есть безумие. Безумие и сумасшествие нашего общества, в котором мы живем. И даже если бы вы обсуждали бы это с другими, большинство людей... Я уверен, честно в этом уверен, что большинство бы сказали, это нормально, ничего плохого в этом нет. Что? Поразительно. Почему они это будут говорить? Потому что они чувствуют, что они с ними самими все-то... Что-то не так. Но так как они сами живут исключительно ради других, то всем остальным они говорят, нет, для себя жизнь это нормально. Давай, продолжай. Подумайте, в какой мы ментальной пытке находимся. Мы живем ради того, чтобы получать собственный опыт себя и своей жизни. Но когда мы это делаем, мы сразу же чувствуем себя виноватыми, потому что мы не живем ради других. Но когда мы живем ради других, мы живем жизнью других. Как в самом начале нашего детства мы так не делали, но мы начали так делать, когда начали общаться с другими детьми, когда начали смотреть телевидение, когда начали видеть примеры. Мы начали деформировать свое сознание в это, до этого безумного состояния, когда мы готовы одобрять во всех других то, что мы осуждаем в самих себе. Очень серьезно, серьезная болезнь. Понимаете, нет? Это даже я даже не должен говорить, что в этом нет ничего плохого. Нет, более того, это совершенно нормально. Вы это сами прекрасно понимаете. Вы наверняка то же самое объясняли другим. И объясняйте это другим. Поэтому что толку, что я отвечаю на ваш вопрос и говорю, что это все в порядке, я просто становлюсь таким же человеком, который другим объясняет, что это все в порядке. И вы слушаете это, когда кто-то вам говорит, да, это все нормально, но вы этому не верите. Но что же тогда необходимо? Что же требуется для того, чтобы вы действительно поверили, что это нормально, и что с этим все в порядке? Ну, я не знаю. Я честно не знаю. Это нечто, что вам самим нужно выяснить, сказать. Может быть, это даже нечто как раз именно то, что очень важно для вашей эволюции. Конечно, оно очень важно. Конечно, это именно оно.
Does that help?
Yes, thank you.
I mean, I think it's so cool, this theme. It's so...
Мне кажется, это настолько забавная вообще. Тема настолько психологически актуальна.
Actually, it's spiritual.
На самом деле, она духовна.
Because it's driving the entire... connection to self.
Потому что она как раз руководит всей связью, контактом нас с самими собой. Если вы хотите осознавать себя, то поймите наконец, что вы можете, вы имеете полное право получать опыт жизни. Ну, это мы много уже об этом говорили. Тут еще один очень хороший комментарий, вопрос. Замечательные сегодня такие вопросы. Еще один из таких вопросов. Мой вопрос об этой динамо-машине, об этом вулкане, движущейся силы, которая является источником энергии для нашей экспрессии. Я чувствую в себе источник энергии, этот вулкан, только тогда, когда я в компании, в общении с определенными людьми.
And it worries me because when
это меня
I'm not
беспокоит,
with those persons,
потому что когда я не с этими людьми,
like
мне даже не особенно интересно жить. Я теряю
okay.
желание жить.
Well,
ну, хорошо.
Right,
ну, давайте начнем прямо отсюда.
This,
прежде всего, мы уже говорили об этом как раз сегодня в лекции, что... Что же это такое, что вы чувствуете, что позволяет этому вулкану вас бурлить? Ну, для вас это быть в компании определенных людей. Что же значит, когда вам не удается себя выражать? Ну, это значит, что вы начинаете катиться в объятия смерти. Ну, естественно, отсюда следует, что... Естественно, что когда у вас не будет рядом тех людей, с которыми вам хочется жить, вам, так сказать, не захочется жить. Вопрос действительности в том, есть ли какое-то другое решение? В том смысле, что... Почему же это так получается, что я застрял в этой ситуации, в которой я обнаруживаю свою собственную, так сказать, жизненную силу, которая позволяет мне продолжать жить именно с этими людьми? Может, есть ли какой-то способ другой, может быть, ну? Некоторые люди, они действительно, так сказать, призваны общаться с другими, и весь их энтузиазм, все их желание жить, оно рождается из общения с определенными другими людьми. Это совершенно нормально, в этом нет ничего плохого. Но если вы думаете, что это работает только в том смысле, когда вы вот именно с тем конкретным человеком и только с ним, то я бы тогда сказал, что это другая форма привязанности, иллюзии, опасности. Потому что это означает, что вы говорите: «О, я хочу жить только вот с этим человеком и больше ни с кем». Если я не могу быть с этим человеком по какой-то той или иной причине, то лучше уж я умру. Я, конечно, усиливаю, но просто чтобы подчеркнуть этот момент. Я знаю многих людей, которые так чувствуют, и человек... И, как правило, человек, с которым они чувствуют, что он единственно позволяет им чувствовать желание жить, это, как правило, тот человек, с которым они просто не способны быть рядом, и они это прекрасно знают. А единственная причина, почему их к нему тянет, потому что они чувствуют эту жизненную силу, активность, но при этом они не способны быть с ним. Задумайтесь над этим. Они не способны быть рядом, но при этом они единственный человек, с которым они хотят, могут жить, так сказать. Без него они не могут жить. Как вы назовете такое поведение? Саморазрушительное? Ну-ка, вы, наверное, кричите мне тут. Что я слышу от вас? Я слышу, все кричат. Саморазрушительное поведение, да. Это создает ситуацию, которая не может быть исполнена. Ее невозможно исполнить. И при этом вы чувствуете себя совершенно разрушенными и опустошенными. Даже, может быть, вам хочется смерти. Это и есть определение саморазрушения. Как вы разрушаете себя? Это уже, так сказать, тоже зависит от направления ветра и времени суток. Но задумайтесь, это настолько звучит поразительно. Я не могу жить без этого человека, но я также и не способен, и не могу жить вместе с ним, поэтому я лучше умру. Так что здесь, можно сказать, это не такая ситуация, которая способна нас запутать или сбить с толку. Нет, тут все совершенно ясно. Это совсем не трудно. Совсем не трудно найти то, что вас может стимулировать. Это не совсем не сложно сделать, это не трудно. Но для этого необходимо ваше желание. Если вы хотите быть разрушающим себя, то естественно, что вы не будете искать для себя способ, чтобы гореть в этом вулкане страсти к жизни. Вы просто будете искать, так сказать, оправдание, уйти из жизни. Поэтому над чем же вам работать? Нужно выяснить, почему же вы так сильно хотите разрушить себя, свою жизнь. И для этого вам надо послушать все другие наши лекции, трансляции, задуматься над тем, почему же я чувствую себя так плохо, что же со мной не так, и вообще, может ли быть так, что-то со мной не так, или единственное, что со мной не так, это то, что я думаю, что, наверное, со мной что-то не так. Над этим вам нужно поработать. Ну, я уверен, что это, конечно, не тот ответ, который вы ожидали. На самом деле, вы, наверное, сейчас думаете, какого черта? Что за фигня? Но это и есть ответ. По крайней мере, один из вариантов ответа. В любом случае, это довольно хороший вариант ответа, потому что тема здесь... Как опять же, фундаментально, она здесь на самом, так сказать, дне. И именно это делает ее важной. Если вы хотите прокомментировать как-то это, пожалуйста. И... Иначе я перейду к следующему вопросу, который я еще не успел прочитать. Этот вопрос
Trauma represents the challenge that every artist
Этот вопрос символизирует травму, испытания, трудности, проблемы, с которыми сталкивается каждый артист. Это безумная проблема найти свой голос, найти свой способ выражения. У артистов это проявлено гораздо больше, чем у кого-либо другого. Когда человек артист или художник, он человек искусства, он в какой-то степени, в той или иной степени безумный, потому что экспрессия искусства, она связана, настолько связана с этим бурлением, с этим вулканом внутри. Каждый человек искусства, он чаще всего находится в состоянии суматохи, хаоса и беспорядка, который внутри. Затем он берет этот хаос и суматоху и буквально, так сказать, выбрасывает его на кистью, на полотно или через громкоговоритель или на бумагу через слова. Он чувствует, что эта тьма, это внутренний хаос, суматоха, она должна как-то вырваться наружу, иначе она поглотит его самого. Это как раз... То есть вопрос начинается таким традиционным способом, с которым борется любой человек искусства. И дальше он спрашивает, когда я выражаю себя, я вижу, я думаю так, я чувствую, о, сейчас я кому-то подражаю, сейчас я пою как тот, сейчас я играю как тот. Не потому, что я специально пытаюсь так делать, просто так получается, что мое выражение, оно на кого-то похоже. Да, да, конечно. Это не потому, что вы не в контакте с собой. Нет. Это потому, что экспрессия, она должна каким-то образом соотноситься с окружающим миром, с инструментами. В конце концов, если вы задумаетесь над этим, когда я играю на гитаре, мне нужно двигать пальцы таким образом, как это делают и другие. По сути, гитаристы все, они определенным образом играют. Кто-то делает это быстрее, кто-то делает это более как-то экспрессивно, более как-то красиво, более причудливо. Но по сути, мы все делаем то же самое. Так что все, в общем-то, и пользуются. Всегда много общего. Мы используем один и тот же инструмент, у него определенные струны, у него там определенные лады, определенные ноты в соответствии с правильной настройкой. Это все общее. Особенно у гитаристов, у них звуки очень похожи. Всегда есть много общего. Мы те же самые ноты играем, мы не изобретаем новые ноты или тональности, новые лады, ничего уникального. Мы все также играем в определенном стиле. Это также мы не изобретаем обычно свой стиль. Есть блюз, есть джаз, есть вот эти, так сказать, режимы, есть эти стили. Они все уже практически определены, изобретены. Эти всевозможные способы, какими мы систематизируем это музыкальную экспрессию. С этой точки зрения мы играем различные стили. Когда вы играете в определенном стиле, уникальность, она не в самом стиле, потому что единственный способ — это изобрести какой-то новый, уникальный стиль. Естественно, что вы уже играете в каком-то стиле, в котором уже кто-то играл, поэтому вы уже жертвуете уникальностью. И получается тогда, что единственная уникальность, которая у вас остается, это ваша конкретная экспрессия, то, каким образом вы озвучиваете эти ноты, каким образом ваши ноты перетекают из одной в другую мелодию, которую вы играете, и так далее. Но всегда, регулярно, когда вы чувствуете, что вы играете что-то знакомое, это нормально, это здорово. Например, я, когда говорю, я иногда цитирую кого-то, это как специи. Это часть артистического проявления. Если бы все, что вы делали, было уникально, вы были бы как Пабло Пикассо. Каждый раз, как бы вы рисовали, это все было совершенно ни на что не похоже. Вы либо были при этом совершенно нищим, потому что никого бы это не интересовало, потому что никто бы это не мог понять, что это такое. Либо вы были сразу стали легендой, и все бы на вас молились, вы были бы иконой. Либо то, либо другое. Но когда я играю музыку, я всегда понимаю, что ну, сейчас это похоже на то, сейчас на другое, и обычно это все как-то комбинирую, сочетаю, но в любом случае я все это делаю по-своему. Эти сочетания, они своеобразны для меня, и те чувства, которые я выражаю, они тоже мои, разве что я не вхожу в чьи-то чувства. Но когда я это делаю, я прекрасно осознаю, что я чувствую прямо сейчас, и что выражаю свои чувства. И если я использую какие-то средства или методологии, или способы выражения кого-то другого, это не важно. Неужели вы думаете, что меня это беспокоит, если я сейчас говорю, что вдруг кто-то, даже кто-то великий, может уже то же самое абсолютно все говорил. Я уже слышу от людей постоянно, которые мне пишут, «Эй, вы знаете, то, что вы только что сказали на лекции на прошлой неделе, о!» О, я слышал это в другом месте, там кто-то в ченнелинге то же самое сказал. Как круто, вы то же самое говорите. Да, да, я знаю, мы все такие крутые, но и меня даже не беспокоит это. Я не обязан быть уникальным. Я выражаю себя по отношению к вам. Я могу это делать физически, вербально. Уникальность в том, что я действительно чувствую то, что я говорю прямо сейчас. Поэтому этот опыт, он уникален для меня прямо сейчас. Потому что я есть я здесь и сейчас, в это время, в этом месте. Так что я выражаю себя уникальным образом, потому что никто, кроме меня, не может выразить вот меня в этом месте, в этом время, в этом пространстве, кроме меня. Потому что именно я занимаю это место и пространство, и время. Но если я не делаю это в соответствии с тем чувством, которое я действительно переживаю, я просто буду повторять чьи-то слова, тогда уже я буду жить их экспрессиями, я буду имитировать их экспрессии. Это, конечно, может быть, я чувствую себя при этом прекрасно, если я думаю, что это прекрасно, может быть, нет. Так что вам нужно смотреть, стоит рассматривать именно вот таким, такой перспективе. И мне кажется, это все здорово, что бы вы ни делали, главное, чтобы вы чувствовали себя в контакте, связанными с этой экспрессией, и следили за тем, чтобы действительно выражало и вас, чтобы это было в вашей экспрессии. Это не обязано быть уникально. Если это действительно является вашей экспрессией, если другие выражают себя похожим образом, ну и что? Неужели вам не захочется тогда выражать себя? Но вы не выражаете их, нет. Вы выражаете себя таким образом, каким хотите. Вот и все. И вы, они, может быть, делаете то же самое. Не важно. Вы просто выражаете себя таким образом, каким вам хочется. Если это оказывается таким же, как они, ну и что? Ну и что? Я не вижу с этим никаких проблем. Это естественно, что всегда будут некие сходства, потому что по сути своей мы очень похожи друг с другом. Естественно, что будут всевозможные наложения, потому что более того, по основе своей, по сути, мы одно целое, мы все как одно целое, и в этом единстве есть это подобие, и поэтому между нами много общих энергий, мы делимся друг с другом с энергией. И с этим все прекрасно. Вы не обязаны быть уникальным кем-то, который совершенно другой, ни на что не похож. Просто для того, чтобы вас могли признать как человеком, который действительно выражает себя.
Okay. Now, there's a feedback.
Хорошо. Вот тут я пришел. Отклик. Отзыв.
From another artist,
от другого человека искусства, который утверждает, что если бы они создали нечто оригинальное, это мне бы это очень понравилось, если бы я сделал нечто, смастерил нечто оригинальное, и это бы отражало мою собственную оригинальность и уникальность. Конечно, это здорово, я не спорю с этим, но естественно, что вы стараетесь это делать, но не ожидайте, что это всегда будет нечто совершенно исключительное, ни на что не похожее. Нет. Как правило, вы всегда уже выражаете себя в определенном стиле, который уже есть и так далее. Уникальность, она не обязана быть эксклюзивной. Она оригинальна в том смысле, что исходит от души, от сущности человека, но она не обязана быть исключительной в том смысле, что вообще ни на что другое не похоже. Когда мы говорим об оригинальности, это слово очень важное, потому что я говорю, я считаю, что это понятие очень близко к выражению себя. Это совсем не оригинально, когда вы живете жизнью кого-то другого. Когда вы действительно выражаете себя, это прекрасно, это здорово. Но когда вы живете жизнью другого, в этом нет ничего оригинального, вы просто живете их жизнью. И это нет ничего великого, особенно для человека искусства. Я слышал о музыкантах, которые просто играют чужие произведения, но тут уже зависит от того, кто они есть. У кого-то, кому-то удается делать это с такой страстью, которая им настолько нравится делать то, что они делают, не настолько это любят, что у них это получается уникально, и люди, которые служат, они даже не задумываются о том, чье произведение они играют. Они поглощаются экспрессией именно в тот момент, когда они это играют, с ее чувственностью и страстью.
Whoa, this is a whole thing, and I'm kind of running out of energy.
Тут вообще целую огромную тему затронули, а я чувствую, уже у меня энергия на исходе.
Here's a comment I'll just read before I get into the
комментарий. Я просто его прочитаю перед тем, как перейду к другому. Что интересно, что люди, которые привносят в мир основатели оригинальных стилей, они далеко не всегда очень-то высокоразвитые, некоторые из них наркоманы там и так далее.
Посмотрите
на Джимми Хендрикса, Майкла Дэвиса. Все знают этих двух людей. Они все, наверное, наркотики принимали, какие только есть. Но при этом они невероятно творческие, невероятно инновационные и оригинальные. Они использовали наркотики как способ расширить свой опыт и способ самовыражения. Я бы лично не стал бы так делать. Потому что, конечно, можно создать нечто сказочное, нечто вообще уникальное, но всегда возникает вопрос, а чего это будет стоить для вас? Действительно ли это будет... Какой ценой? Действительно ли это будет стоить того, чтобы сказать, той цены, которую вы заплатите за это? Я не знаю, действительно ли это будет стоить. Джимми Хендрикс — это совершенный пример. Этот парень, он настолько был безумно творческий. Он изобрел вообще все многообразие психоделической музыки. Он как отец-основатель. Даже того, что мы с Шивой сейчас делаем, он, можно сказать, изобретатель вот этого способа самовыражения, экспрессии, которая разрушает все барьеры. Я имею в виду. То есть сейчас уже всем известно, почему я их обоих упомянул. Однажды он пришел к Майлу Дэвису и говорит: «Знаешь, я не чувствую себя хорошо в отношении того, что я делаю. Мне не нравится это, я хочу». Я хочу большой банде играть. Он говорит: «Я хочу играть, как вы, ребята, джаз и так далее». Вот то, что делал Майкл Дэвис, этот джаз такой, когда он играл определенные вот настроения, определенные темы. И Майкл Дэвис смотрит на него и говорит: «Ты что, с ума сошел, что ли? Ты же отец-основатель вообще всей психоделической музыки». Другими словами, он смотрит на него и говорит: «Ты же уже легенда, ты уже икона. Неужели ты не понимаешь, что потом все будут на тебя молиться, все будут на тебя, так сказать, смотреть и ориентироваться, а ты сейчас приходишь ко мне и говоришь, что тебе не нравится то, что ты делаешь. Ты уже воплощение вообще творчества и уникальности, и неужели тебе теперь хочется заняться чем-то обычным? Ну вот, пожалуйста». Он был товарищ, который не был удовлетворен собой. И несмотря на то, что он был один из самых уникальных вообще персонажей, я имею в виду, никто, вообще никто, даже близко не удалось ему достичь оригинальности, уникальности. Это вообще самый уникальный из всех уникальных. Это целая уникальная вселенная, и при этом он был совершенно не удовлетворен своим, так сказать, самовыражением. Что делать? Что можно поделать? Это все сводится к вот себе, к человеку, потому что он был удовлетворен собой, и он не был удовлетворен собой, и вся эта экспрессия, она так и не стала для него экспрессией себя, он не был удовлетворен. Я бы сказал, что с этой точки зрения, наверное, может быть, для него это все оказалось не очень-то вдохновляющим, и опять же, сейчас мы переходим к другому моменту. Почему же так получается, что нечто нас вдохновляет, когда мы в определенном общении, в определенной компании, с определенными энергиями, мы вдохновляемся, мы чувствуем вдохновение, а когда этого нет, мы не чувствуем его? Почему это так? Ну, эй! Это потому, что мы индивидуумы, мы все разные, мы все вибрируем все по-разному, и когда наша частота вибрации, она входит в резонанс с другой энергией, это просто то, что есть, это не может быть иначе, это просто то, что есть. Но если вы думаете, что есть только один человек на всем белом свете, с которым вы можете так резонировать, то наверняка вы не правы. Вам нужно просто искать больше. Если вы всегда ищете точности, тот же самый опыт, который уже был, это ошибка. Но всегда есть возможность найти этот резонанс. Он будет немножко другим, но это нормально. Поэтому ищите его. В этом нет ничего неправильного. Это все сводится к тому, что вызывает резонанс у каждого человека. Есть люди, с которыми я просто суперски как резонирую. Есть люди, с которыми я вообще не совместим. Это природа, резонанс и природа того, какие мы есть. Об этом вообще не стоит беспокоиться. Если вы хотите определенную компанию для себя, людей. Найдите ее для себя. Я никогда не говорю, что «О, я могу быть только там и нигде больше». Нет. Наверное, мне надо зеркало иногда перед собой держать, потому что в музыкальном смысле я уже много раз говорил, что я не могу себе даже представить, как играть с кем-то другим, кроме как с Шивой. Но... Или там есть люди, с которыми мне хочется общаться, а до них так далеко. И здесь такие расстояния. Я знаю, в Швеции, вот между городком, где я жил, Окси и Мальма, там было всего 8 километров. Мне это казалось так далеко. А в Гензеле 8 километров, это нужно просто доехать до какого-то магазина, чтобы доехать до людей интересных. До этого нужно 20 километров. Теперь послушайте меня. О, я говорю, что вот, наверное, есть какие-то молодые люди, но у них совсем другая музыка. Они не играют, как я, они меня не поймут. И это сопряжено с тем, чтобы играть где-то в клубе, там везде накурено, эти молодые, они все пьяные, это со мной вообще никак не вяжется, это вообще не по мне. Нужно искать какие-то способы, искать какое-то равновесие. Нужно делать, в конце концов, то, что вы хотите, как вы хотите. Это не является саморазрушительным искать, но саморазрушительно утверждать, что это все есть только в одном месте, а в том месте мне его оно нельзя, там я его не могу получить, и поэтому я буду чувствовать себя плохо и ужасно. И получается, если у меня нет возможности играть музыку так, как я хочу играть, тогда я переключаюсь на что-то другое, занимаюсь чем-то другим, к чему я чувствую интерес и страсть, я иду на природу, я общаюсь с людьми, разговариваю и так далее. У меня в последнее время много интересного общения. Итак, ищите. Ищите, не сдавайтесь просто так легко. Это мой совет.